подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мои коллеги, политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
Поважанное господарство, мы в прямом эфире, так что вы в чате можете задавать нам питання. А тема нашей сегодняшней гуторки – это визит Александра Лукашенко в Россию на космодром Усходне, Благовещенску, где он встретился с Владимиром Путиным, и вот они дали прессовую конференцию. Коллеги, ну вот, на мой погляд, самые головные речи, которые были сказаны спочатку Лукашенком, это он назвал то, что отбылось в Бучи, британской спецоперацией, и Путин, до речи, сказал, что вот Лукашенко ему передал некие документы, которые тычутся, как он сказал, провокации в Бучи. Еще одна заява Лукашенко – это коли б Россия крыху запоздала с операцией, мается на увазе война, то по территории России был бы нанесен сокрушальный удар. Ну, как мы памятаем, минулым разом, коли Лукашенко ездил в Москву 11 соковика, то было сказано, что удар Украина мерковала нанести по Беларуси. Ну, а зараз, оказывается, у ее планы были больше амбициозные. Вот что заявил Лукашенко. А что тычется Путина, то он сказал, что украинская делегация нечто крутит с умовами погоднения. Вот в Стамбуле про нечто домовились, а зараз уже как бы дали задний ход. И наогул Путин сказал, что белорусская пляцовка цалком подходит для дальнейших контактов в рамках перемоваў России и Украины. Ну и так само под час перемоваў были обмеркованы будущее в учении, что так само довольно цікаво. Коллеги, на что вы звернули увагу, на что бы зробили акцент у вот этой довольно долгой, протяглой прессовой конференции Лукашенко и Путина? Виталь.
Ну, вы, сапраўды, галоўнае, магчыма, адзначылі. Я бы гэта пракаментаваў, гэтыя выказванні. Ну, па-першае, не першы раз ўжо, вось я даводзіцца сцвярджаць, што Лукашэнка такі спецыфічны палітык, што ў яго няма такога паняцця, як думаць пра свой імідж, пра сваю рэпутацыю, то, што называецца в вачах ўсяго свету, ці найперш в вачах заходняга свету. И он может говорить все, что угодно, коли, ведаете, навод у идеологичных войнах есть, ну, такие, скажем, правила, коли некую информацию, которую треба выплеснуть, е дают спочатку там на некое несолидный сайт, там телеграм-канал, вот такая есть, скажем, ну, не то, что правило, а такая система. Спочатку некий смешный там телеграм-канал, может быть, недавно створенный, выдает некую дезу, дезинформацию, а потом ее подхопливают солидные выдания, спосылаются на это, а уже потом спосылка возникает, информация живет сама по себе. Так вот, такую роль выполняет Лукашенко. Коли нечто для России треба сказать, то он, конечно, тут готов сказать все, что угодно. И вот две этой речи, да, что и про Бучу, что это была провокация британцев, сам бы, может быть, Путин такое не решил себя. Думаю, Лукашенко тут снова станет героем мемов, поскольку мы памятаем, как фантазия в интернете всех людей была вокруг того, что попередне, и он говорил про эти удары, какие повинны были быть нанесены, и столько мемов, где он в самых ситуациях, там, альбо бомжам, альбо кому угодно, расповедая это, то вот приблизно, ну, то, конечно, не все это было бы так весело, как не было так сумно, но, думаю, как раз после этой пресс-конференции он снова станет героем мемов. Ну, а другое, что важно, и Путин, и Лукашенко говорили трошки иншими словами, что Путин говорил, у нас фактично не было выбору, нам пришлось им атаковать, иначе бы нас атаковали. Лукашенко в своей непосредственной манере говорил это больше ярко, как вы процитовали. Но тут межволе приходится вспоминать, хоть это полемичный прием таки не вельми, напевно, правильно вспоминать Гитлера, покольки, ну, когда Германия начинала Другую Всесветную войну, так само вся немецкая пропаганда была настроена на то, что вот заходние державы, заходние от Германии, Англия, Франция, ну, а так само Америка и евреи во всем свете, они хотят поразы Германии, и тому нам ничего не остается, как начать войну. Нам ничего не остается. Как бы мы не начали войну, то на нас бы напала бы Англия, Франция и Польша. Все это было таким, ну, скажем, стремлением головным у фашистской пропаганды нацистской. В принципе, зараз, как бы это ни было, ну, скажем, недоречно, как бы это не отповедало фактам, но Путин и Лукашенко повторяют то, фактично, тот же метод, что мы напали на Украину, иначе бы она на нас была готова напасть. Человек, який, ну, хоть нечто разумея величине армии у ситуации в свете, конечно, ну, это любой человек воспринимает как некое шаленство, варианство. Ну, Олег, эти два керовника, видать, не мают иншей могчимости оправдать войну России супроть Украины и говорит, что это, оказывается, Украина хотела на их напасть.
Валер, ну, а вот как вы интерпретуете, потому что вот была потребная эта поездка, была потребная поездка так далеко, это несколько годинов, и как бы лететь, могли сустреться в Москве, могли просто не сустракаться, растерять, вот у чем была мета? Как Лукашенко сказал, что вот в Бучи была провокация. Ну, а для кого, как бы, его меркование мае значение. Ну, в этом смысле варто сказать, что не он один, а, например, вот поведомляется, что, скажем, китайские СМИ официальные так само говорят, что да, вот есть питание до инцидента в Буча, а может, и даже не питание, может, это украинская провокация. Ну, товарищ Си сидит себе в Пекине, в запретном городе, и не рвется, никакие космодромы. Ну, то, что там было сказано, мы запустим белорусов в космос. Ну, можно, конечно, запустить, але как бы белорусы там уже были, скажем, той же Пимок. Вот в чем была мета такой далекой поездки и вогуле этой встречи?
Так, питание цалком слушное и логичное, саправды. Ці варто було їхати так далеко на далекий усход, каб і нічого не сказати, ні об чим не домовитися. У всякому разі про некі публічні домовленості, про некі конкретні виніки. Нічого не було сказано. Сказано тільки, що коли я так уважливо глядів, що Росія обіцяла поставити у Білорусь некую новішу військову техніку. Ну, може, одне, так сказати.
Ну, і плюс к тому Лукашенко, до речі, сказав, що допоможуть нашим нафтоперепрацовчим заводам.
Ну, про допомогу заводам, так сказати, так само шмат говорки йде, але поки конкретики мало. Я думаю, тут причина, якби, гэтай зустрічі більш психологічна. Ведаєте, зараз Путін, як і Лукашенко, у міжнародній ізоляції. Ну, коли для Лукашенко це така звикла ситуація, то для Путіна трохи не звикла. Ось, з ним розмовляють різні політики, але ось канцлер Австрії вельми так жорстко спрачався з Путіним, там ще некі перемови телефонні у його відбуваються з заходними політиками, і вони вельми, так сказать, неприємні для Путіна. Коли відбуваються некі перемови з іншими політиками з країн Азії, Африки, ось там прем'єр Пакистана, то це такі хоча й ділові, сухі перемови. А тут Лукашенко приїжджає і каже: «Владимир Владимирович, ви все робите правильно. Ось, коли б ви не напали на Україну, то Україна б напала на вас. І ввогуле, у Бучі це спецоперація Великобританії, і навіть некія там дакументы, перахопы, як бы перадаў Пуціну.
Ад Ніка і Майка чарговая.
Так, Нік і Майкл, да, гэта, так сказаць, канспіралогія вядомая.
Прычым цікава, што тады, у Маскве рагаталі Ніка і Майка.
Ну, цяпер не
да. А зараз не.
Зараз не той час ім, да, не да смеху.
Вось, то бок, это такая психологічная психотерапія для Пуціна. То бок Лукашенко такі психотерапевт, який приїхав у далекий Дальній Усход, каб просто ну, підтримати Путіна. І для Путіна, мені подається, це важливо. Така психологічна підтримка в умовах дуже неприємних, дуже скандальних. Коли якби вся эта война в Украине идет совсем не по плану, хоть Путин вельми спробовал упевнивать, что все по плану идет, и так далее. Ну вот, якби один сенс в этом визите я бачу менавіта у психотерапии Путина, капу замен атрымать некие экономичные дивиденды, а як и наши теперь атрымать. Только вот таким чином. Калі трэба максімальна даказваць, што лепшых сяброў няма, і ўвогуле рыторыка Лукашэнкі была намнога больш агрэсіўная, антыукраінская, антызаходняя, мне падаецца, чым у самого Пуціна, і не ўпершыню. Ну, вот такой рыторыкай, як бы за рыторыку атрымаць некія пэўныя эканамічныя прэферэнцыі. Вось, калі раней газ у абмен на пацалункі, то цяпер некія дивиденды у обмен на лояльную риторику.
Виталь, у меня вот такое для вас питание. Вот после этих заявок Лукашенко на конт Бучи, те не изменится ставление до его, максимум риторика до Киева? Бо мы памятаем эти заявы Зеленского, что, ну, коли Лукашенко хочет отчувать себя господаром Беларуси, мне абсолютно без розницы. Выбор беларусов. Ну, іншое, что вот Лукашенко все ж таки прикается, там не посылая войска. Вот после Бучи, а для украинцев это вельми болючее питание. Вот сегодня Зеленский выступал в литовском парламенте, перед литовским парламентом, пригадывал и Бучу, и іншое, до речи, место. Буча в данном выпадку это символ. Як в Беларусі Хатыня, а вёсак там было колькі спаленых, так і Буча – это сімбол. Вот калі Лукашенко так гаворыць пра Бучу, гэта як бы можа змяніць пазіцію Києва? Ці як бы войскі не пасылае, а балбоча хай пра што заўгодна? Якая, вот як вы лічыце?
Я думаю, можа. Разумееце, бо змянілася сітуацыя. Мы памятаем, якія рэзкія рэчы Лукашэнка гаварыў супраць украінскіх кіраўнікоў першыя дні вайны, калі ён быў упэўнены ў парадзе расійскіх войскаў у Кіеве, і супраць Зеленскага, не будзем паўтараць, супраць міністра абароны Украіны. Вось, потым яго рыторыка змянілася. Ну, а украінская палітыка афіцыйная была нягледзячы на тое, што ў сацыяльных сетках, там і ў прэсе у украінскай, ну, Лукашэнку, скажам, часто апошнімі словамі справедліва ці не абкладалі, то сам Зеленскі там ці Арестович, вышэйшы кіраўніцтва Украіны, якраз прытрымліваўся такое, што ну, не будзем лішні раз злаваць Лукашэнку, галоўнае, каб Беларусь не ступіла ў вайну. Вось. Але, ну, ясна, што в этом сэнсе Лукашэнка не той чалавек, які можа адказаць удзячнасцю на нейкая настрыманасць. І вось ён на стрыманасць адказвае тым, што гаворыць пра Бучу. І зараз чаму можа змяніцца стаўленне Украіны? Бо украінцы могуць паціху зразумець, ну, сыходзячы з ваенна-палітычнай сітуацыі, што вступленне беларускіх войскаў у вайну на тэрыторыю Украіны ўжо ўсё менш верагоднае з кожным днём. Па-першае, расійскія войскі адышлі ад Крыма, па-другое, там мы тут 100 разоў абмяркоўвалі настрой самім беларускім войскі, магчыма, так настолько крытычны, па-трэцяя, партызанская вайна. Ну, перш за ўсё, менавіта змена расійскіх стратэгічных планаў з поўначы на поўдзень і ўсход, на Донбас. І ось, і в гэтай сітуацыі, ну, ясна, што без падтрымкі Расіі беларуская армія наўрад ці будзе сама атакаваць Украіну. І калі Украіна, афіцыйны Кіев, гэта зразумее, што ўжо гэтага можна не баяцца, магчыма, што і эканамічнае рашэнне, і палітычная рыторыка, і канкрэтныя дзеянні да Лукашэнкі будуць абастрацца. Канешна, гэта все еще по-ранейшему, в принципе, невыгодно Киеву, но але так само ж нервы не железные у украинских политиков, у Зеленского. Чуть все это и не реагировать, это и громадство будет потребовать, это будет потребовать и пресса. Вот. И коли ранее миновито стримливающим фактором было то, что будем терпеть Лукашенко и любые выказывания, бы Беларусь не вступила в войну, то теперь, коли этот стримливающий фактор отмирает, то, магчыма, реакция будет более жесткая.
Валер, а зараз про тему, якая дивным чином, ці не дивным, в огуле не прогучала. Мы памятаем, несколько дней тому Лукашенко на нараде с Радой Безпеки рассказал, что вот я хочу присутничать, я повинен присутничать в перемовах, баки обязаны меня як бы принять, бо я тут головный, ну не головный, но важный, ключевый гулец, и потом как бы тему подхопил Лавров, сказал, что да, вот Беларусь повинна как бы дать гарантии безпеки, сярод інших гарантов Беларусь повинна присутничать. Лукашенко приезжает в Благовещенск, только что вот он сказал, Лавров сказал, ноль, зеро, эта тема вогуле не закранутая. Путин сказал, да, вот дякую Александру Горовичу, именно дякуючи ему почались перемовы. Перемовы повинны, как бы, я так разумею, на думку Путина, вернуться у Беларусь со Стамбула, ну, что, мовляв, это доброе место. Хотя Путин сказал, что, ну, они из нового тупику. До речи, цікавая речь. Пару дней тому Жозеф Борель, керавник Европейской администрации, сказал, что, ну, перемовы зашли в тупик, и, глядячи по всем, проблема мая только военное решение. И там Лавров, Захарова обрылись, так, вот, что он говорит, как так можно? Ну, Путин фактически еще не то и самое сказал. Вот, что, ну да, вот. Вот в практичном плане, как бы, белорусского глядища, что это означает? Что Россия, скажет, выставить украинцам ультиматум, альбо Беларусь, альбо мы вогуле спыняем перемовы, не хочем ни про что как бы размовлять. Вы будете, как бы мовит, вы будете смеяться, но у нас той же самый посередник, это Александр Лукашенко. Але тем не менее, я кажу, про его место за столом перемовы сказано не было. Магчима тому, что вот с этой формулы Путина выникает, что Лукашенко не удельник, а медиатор. Он поставник добрых послуг. Как вот вы интерпретуете отсутность одной информации и наявность другой?
Я интерпретую это так, что позиции Минска и Москвы в этом пытании разыходятся. Сапраўды, пытание про роль Беларуси на этих перамовах, и оно достатково розное. Коли Лукашенко и Макей казали про тое, што Беларусь хацела бы быць удзельнікам гэтых перамоваў. І, як сказаў Макей, не толькі Украіна павінна атрымаць гарантыі бяспекі, але і Беларусь хацела б атрымаць гарантыі бяспекі. Ось. Пуцін казаў пра статус мадэратара, это зусім іншае, а Лаўроў казаў, что Беларусь могла бы быть гарантом безопасности Украины. Это так само совсем иное, чем то, что имел на увазе Лукашенко и Макей. Макей сказал про гаранты безопасности Беларуси, а Лавров сказал, что Беларусь могла бы быть гарантом безопасности Украины. Это совсем разные речи, как мне подается, и они не стыкуются. Сам сенс заявил Лукашенко и Макея как бы означает, что Беларусь боится, что Россия с Украиной за спиной могут домовиться об нечем за кошт интересов Беларуси. Вот. И тому Беларусь хотела получить некие гаранты. Але возникает пытание тут так само, ведь медивосное. Украіна хоча мець гарантыі бяспекі ад пагрозы з боку Расіі. Так ад якой пагрозы хоча мець гарантыі Беларусь, таксама ад Расіі ці з некага іншага боку. Мне падаецца, што тут інтарэсы Мінска і Масквы ў гэтым пытанні не супалі, і фактычна мы зафіксавалі гэта па выніках прэсавай канферэнцыі, што гэта пытанне публічна не ўздымалася, менавіта таму, што бакі не паразумеліся па гэтаму пытанню.
Ну і ўсё ж такі, гледзячы па тым, што і Пуцін, і Бурэль рознымі словамі з розных бакоў як бы канстатавалі пэўны тупік, то тады ўвогуле як бы роля Лукашэнкі як бы ніякая. Калі перамоваў няма, то няма ні месца за сталом, ні посярэдніцтва, нічога, так? Не?
Я думаю, яшчэ забылі спытаць Украіну, мне здаецца, все, зараз шансаў, да, што яны хацелі б на тэрыторыі Беларусі праводзіць перамовы. Просто, калі былі першыя дні вайны, можа, сапраўды не было асаблівого выхаду. Вось, цяпер сітуацыя іншая, не бачу ніякай прычыны для Кіева праводзіць перамовы на тэрыторыі Беларусі.
Ну, а потом, ведаеце, па шчырасці, я вот недавно паглядзеў дадзенае апытанне, як в Украіне, гэтак і ў Расіі. Ну, зразумела, лідары не заўсёды павінны ісці, як навяровачцы за грамадскай думкай, але тым не менш, грамадская думка Расіі і Украіны, яна люстэркава адваротна. Калі ў Расіі нарастаюць праваенныя настроі, давай душыць, так бы мовіць, змагацца там, денацыфікацыя. А в Украіне наадварот. Напрыклад, вот стаўленне да гатоўнасці аддаць Крым, ладно, хай забірае Расійскую Федерацію. Она ў 14 годзе была значна больш, чым зараз. Зараз она амаль нулевая. І па шэрагу іншых як бы пазіцыяў, і нават калі б, можа, Зеленскі хацеў, он просто не можа пайсці на большую частку. І таму в этом сэнсе это пад не толькі волі там Зеленскага і Путіна, это пад паміж грамадствамі. І прынамсі на дадзены момант.
Віталій, у мене от... Я репліку даю, што от пакуль мы трошкі яшчэ новыя прыходзяць там паведамленні, што гаварыў Путін, он вспомнил, но это просто показатель добрый, как историку, да? Путин сказал Лукашенко, ну, всем на пресс-конференции, что вот это украинство, это было еще створено генеральным штабом Австрии в 19-м стагодзе. Разумеете, коли президент краины, все-таки вот, как доморощенный аматор-историк, но вот такие, не то, что там конспирологичные, але такие безглуздые, скажем, речи говорить, з пункту вежання і стварення нацыі, і з пункту вежання історіографії, то гэта паказывае, ну, яго ставлення до Украіны, якую мы всі ведаем, і гэта паказывае, што, ну, как бы, ты вінават уж тем, што хочацца мне кушаць, што для Расіі, само для цяперашнього кіраўніцтва, скажем так, асцярожней, само існаванне Украіны, што пацвярджаецца там і тым сумнавідомым артыкулам на сайте агентства РИО, што нам рабіць з Украіны, яны просто хочуць её, ну, раструшчыць, знішчыць як державу і украінства як, ну, скажем, просто національна
ідэнтычнасць. Так.
Да.
Ну, причём вот. Цікава,
прычым які цікава? Мір? Які мір?
Цікава, што
Што напередадні грандыёзнай бітвы за Донбас, ну, як бы пакуль перамовы не маюць ніякага сэнсу. Я думаю, што па выніках гэтай бітвы будзе больш зразумела, хто павінен больш саступаць. Таму, я думаю, па гэтай прычыне таксама перамовы прыпыніліся.
Да, ну я хочу, да речі, звернути увагу, цікаво, что вот про Украину, ну, этот звыклый тезис, что австрийский генштаб вынышел, вот. А про Беларусь вот непонятно, чий генштаб придумал, так само ж недоречность, але вот как бы... И причем навод было сказано, что Беларусь не молодший брат, Беларусь просто брат, видать, близнюк. На что Лукашенко, да нет, да мне и молодшим как бы не соромно, да, не соромно, не ганебно быть. Я вот
ну,
сам
хочу
сказать, молодший брат.
де-факто керував би не Лукашенко, а навіть і не Пазняк, навіть не Шишкевич, а навіть Тихановська. Звісно, то, що Білорусі – це придумка польських католицьких там колов, то ми б чули би з телевізора російського кожен день.
Польська інтрига.
Да, польська інтрига. Віталь, от як ви міркуєте, є ще два сюжети, яких якби не було. А хоча, може бути, вони були за кадром, ми не ведаємо, бо все ж таки, якби от версія Валера, вона має якби право зрозуміло на існування, що це ну, з більшого для піару, для так, ну, психологічної некої рівноваги. Але от напередодні цієї зустрічі ну, виказувалися різні міркування, скажімо, українські експерти виказували, що Путін все ж таки додушить Лукашенку і примусить послати війська в Україну. Другая версія, ну, так само виказувалася, що магчима, якби буде поставлена кропка певних політичних міркуванняв на тих процесах, які вже відбуваються. Російські війська виходять з Білорусі, хоча ще залишаються, що от буде сказано, що ми війська виводимо, Білорусь вже якби, вона наш брат, там, навіть близнець, але от і вона більше в цьому ніяк не удельничає, а от ми будемо битися за Донбас, як і від початку збирати. Ні того не прогучало. От якби чому, на ваш погляд? Коли, особливо, коли справді, глядячи по словах Путіна, ну от зараз бой за Донбас.
Ну, тому що обидва гэты варіант, особливо перший, на сьогодні, при сьогоднішньому розкладі, як ми вже трошки говорили раніше, ну, достатково, скажімо так, маловірогодне. Саме раз уже полтора місяця там, після початку війни, саме тепер менш вірогодне гэта вступлення білоруського війська на територію України, поскольку ну, само воно не підрихтоване, російської допомоги вже немає, вся російська, ну, скажімо так, увага йде на Донбас і на Південь. Вот, а ясно, що без російських військ, само білоруське військо запускати війну, це, скажімо, м'яко контрпродуктивно. Не відомо, чим це може скінчитися. Ці масові здачі в полон, ці там розвернутися назад, ну, це вже така трошки, скажімо, ілюзія, але факт, що не принесе ніякої воєнно-політичної. Що до того варіанту, що ось уже Лукашенко попросить російські війська сісти, ну, мені здається, це було б достатково нахабно з його боку на теперішній момент. Ну, по-перше, звісно, Білорусь, вона удільничає в агресії тим, що проставляє свої аеродроми, цю літять ракети, літять самоліти. Тут білоруських лечебних установах, шпиталях лечать російських жавнєрів, а цю вони пересилають нарабоване на територію Росії. В гэтым сэнсі гэта ну дастаткова ну значны маштабны ўдзел в агрэсіі. Тут калі пытаюцца агрэсар ці не, Лукашэнка хоча сказаць, што не агрэсар, ну так па ўсіх статутах ААН, калі дыпламаты з першых дзён вайны гэта паказалі, вот такая форма ўдзелу в агрэсіі, ты ёсць ўдзел в агрэсіі, а не то, што мы побач стаялі. В дадзеным выпадку выводить уже войски российские с территории Беларуси, мне кажется, Лукашенко это, конечно, мая нова, зиму, безумовно, некомфортно, покуда на тут стоять, он бы хотел, как бы вышли. Ну, але еще ситуация не достигнула такого взрывника, как бы он это публично попросил. Во всяком разе, не публично, напевно, он про это кажет. Новость на той пресс-конференции, на тих перемовах, какие нам поведомили, он, принамсі, это публично не говорил.
Валер, і я так розумію, що і Путіну це не потрібно. Тобто навіть коли він виведе всі війська, перекинувши, скажімо, на Донбас всі російські війська, от якби обвішати, що Білорусь свободна від російських військ, навіть часово, він не хоче. І більше того, от все ж таки ця тема, яка була затронута про нові вчені, вона, на мій погляд, свідчить, що якби Максима, это не окошняя хваля приходу России. Они могут уйти, да, а могут потом прийти и снова. Никто ж не кажет, что вот теперешняя фаза, навод коли верить Путину, что размова идет зараз про атаку на Донбас, а потом может и не на Донбас, а потом может и до Киева вернуться, и до інших регіонів України, и тогда и снова потребуется Беларусь. Як ви лічите? Тут от така певна непевність, вона буде довго ще заховуватися?
Ну, я думаю, для Путіна важна така підвішена ситуація. Ось, коли менавіта Москва буде вирішати, потрібні на території Білорусі російські війська чи не потрібні. Але я думаю, що російська військова присутність на території Білорусі – це вже чинник постійний. Будзе яна ўзрастаць і змяншацца, гэта залежыць ад канкрэтнай сітуацыі, но тое, што гэта пастаянная пераменная, мы можам сказаць дакладна. Вось. Ну, а што тычыцца цяпер, так, цяпер, калі планы аперацыі ў Украіне памяняліся, то і патрэба ў расійскіх войсках на территории Беларуси уже не вельми актуальная.
Зелеще.
Они перекидываются в Донбасс. Ну, а далее что? Далее в сегодняшних умовах вовсе загадывать. Тяжко, что может быть далее. Треба поглядеть, чем закончится эта война, и какие будут высновы, и тогда уже можно мерковать про масштаб российской военной присутности на территории Беларуси.
Ніяких причинів для Путіна виводити війська, це все-таки, я думаю, він сприймає це як, а, певний здобиток свій воєнний і політичний, як, б, певну страховку на випадок того, що, ну, раптом Лукашенко збрикне там, то війські лепш покинуть. Я от, коли читав це, ну, коментарі, що ось, мовляв, Лукашенко там попросить, чи Путін сам вирішить вивести вже російські війська з території Білорусі цілком. Вельми в це не вірив, не бачив ніякої, ну, практичної в цьому необхідності для Путіна здавати завоєване. Це якби не в російських традиціях. Там, де вже стоять, так вони будуть стоять. Коли вони ж сюди прийшли, то мало ли, як ще війна буде розгортуватися, в який бок, скажімо так, що там в планах у Путіна, може бути не тільки Україна. І в цьому сенсі війська в Білорусі, вони потрібні.
Я хочу сказати, що сьогодні в Росії проблема не хапає війська, реально не хапає живої сили. Там скрабуть по сусекам, там з Повдньової Осетії людей мобілізують і так далі. Тому по гэтай простой элементарнай практычнай прычыне, што не хапае войска для Донбас для аперацыі, таму па гэтай простай прычыне могуць з Беларусі іх і вывесці.
Ну, але я лічу, што тут ёсць такі псіхалагічны момант, што якбы яны могуць вывесці, но адмыслова абвяшчаць гэта, гэта якбы пэўнае такое прызнанне ваеннага суверэнітэту Беларусі. Умовно кажучи, коли з какой-нибудь Белгородской области там перекидываются, я не ведаю, в Ростовскую, ну, об этом же не обещают. Ну, это внутри российская справа. Так и тут. Это как бы по сутности внутри российская справа. Ну, да, там есть Лукашенко, да, там есть стяг червоно-зеленый. Але как мы оперуем нашим войском, это вовсе никого не цікавить. На вот Лукашенко.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
У эфіры «Свабода прэміум», тут Ганна Соусь. Добры дзень. І сёння мой суразмоўца доктар Рустам Айзатулін, унікальны спецыяліст з 12-гадовым досведам працы ў РНПЦ траўматалогіі і артапедыі. Ён быў вымушаны пакінуць Беларусь па шэраг звальненняў і палітычны пераслед, а пасля праз вайну быў вымушаны пакінуць і Украіну, у якой знайшоў працу. А Рустам Айзатулін таксама каардынатар Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Добры дзень.
Дзень добрый.
Ну, я хотела пачаць бы нашу размову з таго, што адбываецца цяпер у Беларусі. Я маю на увазі масавыя затрыманні артапедаў, траўматолагаў па ўсёй Беларусі. Што вам вядома пра актуальную сітуацыю, пра свае крыніцы?
Ну, сітуацыя актуальная на данный момент такая, што всех задержали и всех обвиняют в коррупционных действиях по поводу государственных закупок и установки эндопротезов. Это сейчас такая наиболее актуальная версия, потому что предыдущие версии по поводу того, что куда-то там собираются их отправлять на лечение военных, это все не подтвердилось.
Чи можна казати про кількість затриманих і про якби посади цих людей, про клініки, з яких вони були затримані?
Так, це клініки в Республіці Білорусь, які займалися ендопротезами, ендопротезами коленних і тазобедренних суставів. Це, прежде всего, Боровляная Минская областная клиническая больница, это РМПЦ травматологии и ортопедии, это 6-я городская клиническая больница. Также это в Волковыске задержанный доктор-травматолог в Мозыре и по другим областям и городам именно те врачи, которые занимались именно эндопротезированием. Вот.
А ці відомо, у якому статусі вони затримані, арештовані, виставлені обвинувачення?
Да, это все от научных сотрудников, заведующих отделений и обычных врачей отделений, которые умели это делать и делали.
От наскільки я зрозуміла з того, що я читала, то збільшого всі затримані були ортопедами, які займалися, ці мали дочинення до протезування стягна. Це ви кажете тепер і про коленний сустав. Да. От я в історії Білорусі були масові арешти медиків, але вони були у різних докторів у різних шпиталях. І от тут бадаю першиню затримані тільки доктори вузької спеціалізації. Вот, кроме основной коррупционной версии, чем это можно потлумашить? Как вы себе это тлумашите?
Ну, дело в том, что мы уже раньше делали материал про госзакупки, и там поднималась тема о том, что государственные закупки в Республике Беларусь и тендеры, которые происходят сейчас на закупку в Республике Беларусь, это абсолютно непрозрачная система, она абсолютно коррумпирована, она бюрократично, и с предыдущего раза, когда рассматривали дела медиков в 2018 году, абсолютно ничего не поменялось. Единственное, что поменялось с 2018 года, это сформировалась так называемая организация медиков Беларуси, которая якобы должна была предотвратить коррупционные дела именно вот в схеме врач и какая-то медицинская фирма. Если раньше можно было поехать на какую-то конференцию за пределы Республики Беларусь, то все это оплачивалось какими-то фирмами-посредниками, через которую доктор хотел уехать. Все как бы на это закрывали глаза, это не считалось коррупционной схемой. Почему-то после 2018 года доктор, который уезжает куда-то на конференцию за какие-то не свои деньги, либо не за деньги бюджета, это уже начинало считаться коррупцией. Поэтому была сформирована такая организация, которая должна была как-то чисто и кристально отправлять медработников куда-то на международные конференции. И у меня была такая ситуация, когда я должен был поехать за пределы Республики Беларусь и обратился... Нет, даже не так, не обратился, а на своей предыдущей работе написал заявление о том, что я хочу поехать на 3 дня на конференцию, и мне было предложено либо пишешь за свой счет, либо вступаешь в эту организацию и едешь абсолютно чисто и прозрачно. Как оказалось, не все так просто, потому что эта организация медработников Беларуси, она, во-первых, за это берет процент от фирмы. Вот, допустим, условно говоря, 100 конфет, да? Вот, из этих 100 конфет 30 за свои услуги взяла бы вот эта вот медицинская организация, непонятно за что. Это раз. Во-вторых, они четко указывали, через какую компанию посредника могли бы осуществляться, допустим, транспортные какие-то перевозки, что абсолютно не устраивало ту компанию, которая хотела меня отправить на конференцию. Поэтому мне было проще на работе написать на 3 дня за свой счет, поехать за свои деньги, и компания мне оплачивала проживание и питание за пределами Республики Беларусь. Поэтому как было с 2018 года, так все и осталось, и стало еще более непонятно, еще в все более коррумпирована, бюрократична, особенно в каких-то отделах госзакупок и в области тендерных закупок, которые происходят в Республике Беларусь на данный момент.
А ці ёсць у вас тлумачэнне, чаму менавіта цяпер гэта адбылося? Бо, падаецца, справа даволі доўгая, так? От цяпер вайна ідзе, так, і масавыя рэпрэсіі ў Беларусі. І менавіта ў гэты момант вот такая гучная, ну, як гучыць, корупційная справа.
Дело в том, что два года пандемии, которая не была признана в Республике Беларусь, она, конечно же, немного приостановила плановую госпитализацию, в том числе и плановое эндопротезирование тазобедренных коленных суставов. И когда плановая госпитализация возобновилась, оказалось, что не так все просто с теми протезами, с теми металлоконструкциями, которые были закуплены по старым заявкам. На складах их скопилось достаточно много. Я уверен, что абсолютно никто не знал, сколько чего и как хранится, и как теперь это все реализовывать. Это первое. Во-вторых, достаточно большие, огромные очереди на протезирование, которые люди как-то пытались ускорить. И любой понимающий ортопед, который вкладывает в себя, в свои знания, ну, время, не знаю, личную жизнь и еще что-то, он не посоветует ставить протез, который, ну, наверное, не поставил бы себе, да, и поэтому, да, и я могу сказать, что если ко мне обращались какие-то пациенты в свое время, то если мы выбирали между протезами белорусского производства и протезами не белорусского производства, конечно же, я рекомендовал ставить какие-то другие, что советовали, наверное, и те ортопеды, которые работали в этой сфере. Это во-первых. Во-вторых, если пациент соглашался на протезирование на платной основе, то это совсем другая очередь. Это очередь на платный протез, который намного меньше, чем 5 лет, и пациент приходил просто в отдел вне бюджета, платил клинике, ложился и ставил себе абсолютно нормальный, хороший, качественный, адекватный протез, человеческий, да? Вот. И, конечно, это, наверное, не нравилось многим, кто сидит в Минздраве. Да, раз. Это, наверное, не нравилось тем, кто не получал абсолютно никаких доходов от фирм-поставщиков иностранных протезов. Это, наверное, вот вторая причина, просто какая-то, во-первых, зависть, а во-вторых, показушная деятельность, направленная на то, чтобы показать, что силовой блок в Беларуси, конечно, все еще нужен на данный момент.
Выглядае, што цяпер сітуацыя будзе наступнай, чарга па-ранейшаму застанецца вялікая, будуць беларускія пратэзы і не будзе каму іх ставіць?
Ну, да. А другого вывода і не напрашваецца. Вы понимаете, што сейчас за решёткай сидят травматологи, ортопеды, люди, высококлассные специалисты, профессионалы своего дела, которые могли это сделать. А теперь, конечно же, очередь на плановое протезирование, она будет больше, потому что, ну, смотрите, если каждый из этих ортопедов в неделю ставил, допустим, ну, как минимум по 5 протезов, то в течение года это набирается достаточно большое количество. Если сейчас сидит больше 30 травматологов-ортопедов, то если взять тетрадку, ручку и посчитать, сколько людей недополучат плановой помощи, получается достаточно большая и серьезная картинка. Но, понимаете, суть даже не в этом. Если мы залезем даже на какие-то сайты больниц, которые предлагали эндопротезирование, ну вот там РМПЦ травматологии, Минская областная, Шестая городская, Могилевская, там Витебская, Гродненская, еще какая-то, то информация даже на официальных сайтах о том, что они предлагают платные услуги по установке протеза, такой нет. В этом крамолу и какую-то коррупционную составляющую видят именно те, кто привел к тому, что сейчас эти коррупционные схемы существуют в Республике Беларусь. Это во-первых. Во-вторых, если мы посмотрим на тех же сайтах клиник и больниц клинические примеры до протезирования и после протезирования, выставляют на своих официальных сайтах, Это картинки с эндопротазами не белорусского производства. Да? И это второе. Третье, если мы посмотрим на тех же официальных сайтах Минздрава, на тех же клиниках, какие протезы какого производства предлагают клиники по, ну, государственные клиники, да, там будут там те же Вальдемары, Линки, там будут DPU, Медакты. И Альтимед белорусский стоит на последнем месте. Вот почему, спрашивается, да? Никому до этого дела никогда не было. И вдруг все за это взялись, и вдруг все у нас в Беларуси травматологи, ортопеды почему-то оказались коррупционерами, да, и какими-то негодяями. Хотя к этому привела та система закон, будет в Минздраве. А к Минздраву, к нашему, почему-то вопросов никаких нету. Официального заявления от Минздрава нету. Причем к Минздраву обращались, к Минздраву посылались письма, на которые Минздрав не отвечает, игнорирует и никаких комментариев не дает.
У меня такое еще питание. Насколько это складанная операция, и когда теперь великая частка ортопедов-травматологов за кратами, как худко доктор, який этим не занимался, может научиться и якосно ее робить?
А кто будет учить?
Так само питание.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Если мы берем какой-то банальный эндопротез, то даже самый банальный эндопротез при самом, ну, легком случае, это не легкая операция, которая требует только одного участника. Это операция, которая требует и одного, и даже двух иногда ассистентов. Причем каждый эндопротез, он достаточно уникален. Я говорю это про разные фирмы-производители, про разные инструментарии, которые нужно знать. А если во время интраоперационного вмешательства будут какие-то нестандартные ситуации, если это дооперационные какие-то нестандартные ситуации по поводу деформации бедра либо коленного сустава, то тут, наверное, на данный момент это могут сделать только те, кто сейчас этого сделать не может.
А некую математику такую, вот, ну, по вашему досведу, могли бы вы дать? Сколько в Беларуси было специалистов, которые могут это делать? Сколько теперь за кратами? И вот, ну, сколько людей, которым потребно это тягом года?
Ну, таких цифр, к сожалению, у меня нету, но, допустим, в РМПЦ травматологии и ортопедии ставилось больше 600 протезов в год. Людей, которые могли это сделать, ну, наверное, человек 5 или 6, а трое из них сидят. Если брать шестую городскую клиническую больницу, там практически все, кто мог это сделать достаточно хорошо и качественно, сейчас не на свободе. Если мы говорим про Волковыск, Мозырь, Витебск, то там людей, наверное, абсолютно не осталось. Именно тех, кто может применить свои знания в каких-то экстренных и нестандартных ситуациях. Поэтому это продолжающееся, наверное, убийство медицины, которое шло уже достаточно долго, и не один год, не два года, и даже не пять лет. Потому что даже если мы смотрим протоколы оказания медицинской помощи в Республике Беларусь, то травматологи, ортопеды до сих пор работают по протоколам 2006 или, не помню, 2007 года. Медицина шагнула далеко вперед, и каждый уважающий себя доктор, он читает какие-то иностранные гайды, он постоянно где-то учится, читает зарубежную литературу. И указать доктору на его ошибку в той системе сложившейся медицины в Республике Беларусь очень легко, потому что, к сожалению, силовые структуры работают по официальным бумагам, которые им предоставляет Минздрав. А Минздрав им может предоставить только протоколы 2006 года. Поэтому тут выбор. Либо ты делаешь правильно, либо ты, ну, не делаешь, наверное, ничего. Поэтому, если мы уже говорим про какие-то реформы Минздрава, их надо было уже производить и делать давно, и никто этого не сделает сейчас, к сожалению.
Александру Лукашенко колисьці рабілі аперацыю на калені, якраз у РНПЦ, дзе вы працавалі. Я дакладна не ведаю, але ну, такая інформація поступала, што ну, нібыта аперацыю рабіў не беларускі хірург, а запрошаны са Швейцарыі ці іншай заходняй краіны. Ну, от, хто цяпер будзе рабіць такія аперацыі найвышэйшым урадоўцам? Яны, напэўна, думаюць, што яны вечныя. Та? І замежнікаў таксама ў цяперашняй сітуацыі цяжэй будзе прывесці, каб зрабіць аперацыю. Так? Асноўныя спецыялісты за кратамі. Тих думали про гэта людзі, якія аддавалі загад аб затрыманні, што ну, ім самім можа спатрэбіцца калісьці пратызаванне, сцягнаць і калена?
Ну, нет, конечно. Они не способны так далеко наперед думать. Это во-первых. Во-вторых, какая-то логика в действиях этих людей, она отсутствует очень давно. И общее понимание того, что делается, наверное, даже не понимается теми людьми, которые исполняют вот эти вот приказы. Что будет с медициной дальше, неизвестно. Где будут получать помощь эти люди, но понятно, где. Остается еще клиника президента, где можно это делать. Вот. Мы больше сейчас говорим о тех обычных людях, которые стояли по 5-6 лет в очереди на эндопротезирование, которые живут с этой болью, практически с этой болью смирились, а теперь окончательно не могут получить эту помощь. Те, кто эту помощь хочет получить из вышестоящих, они эту помощь, конечно же, получат.
Вы кажете про людей, якія живуць з болем, але з болем, калі разбураецца сустав, жыць немагчыма. Ён можа быць, тут я не спецыяліст, вы самі правільна скажаце гэты тэрмін, разбурыцца, зламацца, не працаваць, і чалавек ну, не зможа рухацца, так? Калі своечасова не правесці такую аперацыю. Бо чарга вялікая.
Да, конечно. Мы говорим о качестве жизни. И качество жизни, конечно же, при таких патологиях нарушается.
Давайте крыху про іншае цяпер пагаворым. Я хацела запытацца пра вас, пра ваш лёс, пра вашу працу. Апошні раз вы давалі інтэрв'ю «Свабодзе» летась у лістападзе. Вы тады ўжо працавалі ў Кіеве, у прыватнай клініцы. Адбылася вайна, ідзе вайна. Што змянілася ў вашым прафесійным, у вашым асабістым жыцці праз вайну?
Достаточно грандиозные планы, когда я жил в Киеве. Я до февраля месяца работал в одной медицинской фирме, в одной медицинской частной компании. И в феврале месяца прошел собеседование и должен был приступать к работе в достаточно большой медицинской частной компании, которая была достаточно такой многопрофильной и со своим приемным отделением, и со своей скорой помощью, и с системой страховок, и с вертолетными площадками. То есть там ну, достаточно большая, солидная компания. Но, увы и ах, этому было не суждено сбыться. И 24 февраля мы выехали за пределы Киева и покинули Украину. И теперь я вот там, где есть.
Ну, я так разумею, наколькі разумею, вы цяпер у Польшчы, і магчымасць працаваць, яна патрабуе шэрагу даволі складаных бюрократычных рэчаў, пачынаючы ад мовы, здачы іспытаў, усяго астатняга, з чым ва Ўкраіне было значна прасцей. А як з гэтым у вас? Ці вы думаеце вяртацца, калі вайна скончыцца, ці вы думаеце праходзіць гэты непросты путь у Польшчы?
Ну, мне, во-первых, не привыкать, ну и, во-вторых, уже не привыкать. Документы у меня уже все готовы на подачу, и свои резюме высланы мною в достаточно много клиник и больших, и малых. Из некоторых клиник мне уже звонили, я уже прошел несколько собеседований. Мне в этом плане немножко легче, потому что я когда-то учил польский язык, а тут на месте, когда тебя окружают поляки, и когда даже бытовое общение – это общение на польском языке, вспомнить язык и влиться в эту систему намного легче. Поэтому я тут на данный момент в поисках работы, но у меня, тем не менее, остались онлайн-консультации пациентов, которые остались в Беларуси, и также остались пациенты в Украине, которым хотелось бы получить какую-то консультацию от меня, поэтому онлайн-консультации с Украины я тоже веду.
Я ведаю, што беларускі фонд медычнай салідарнасці робіць шмат працы для дапамогі украінцам у вайне. Маглі б вы больш падрабязна расказаць, як беларускія медыкі, як фонд спрабуюць дапамагчы цяпер у гэтай драматычнай сітуацыі, як украінцам, так і беларусам, якія там засталіся. Ці шмат дактароў засталося ва Украіне і працягваюць лячыць людзей?
Да, достаточно много беларусов в Украине, которые продолжают работать до сих пор. Есть несколько медработников, которые сейчас на данный момент работают не в госпиталях, а в каких-то полевых условиях, в полевых госпиталях, либо с военными на передовой. Да, конечно, этим, ну, даже не только этим, да, всем медикам и всем, кто остался в Украине, оказывается помощь. И помощь на сбор медикаментов и каких-то не медикаментов, и Фонд медицинской солидарности, конечно, их поддерживает. Это достаточно большая волонтерская работа. Достаточно много заявок приходит и ежедневно, которые приходится удовлетворять. Это в том числе и онлайн какие-то консультации, поэтому фонд работает и работает не только с белорусами, которые остались в Украине, не только с белорусскими медиками, а также и с медиками украинскими и со многими украинскими медицинскими учреждениями, которые знают, что к нам можно обратиться, которые пишут нам свои какие-то пожелания по сбору медикаментов, мы это все стараемся удовлетворить и выслать в Украину.
Калі вяртацца да сітуацыі сістэмы аховы здароўя у Беларусі, яна дастаткова крытычная, улічваючы і карупцыйныя вось гэтыя справы, так званыя карупцыйныя справы і масавыя арышты, улічваючы звальненне медыкаў па палітычных матывах, улічваючы ад'езд медыкаў з Беларусі. Ну і цяпер ёсць санкцыі, якія моцна паўплываюць на магчымасці набываць патрэбныя як лекі, так і абсталяванне, так, ну і шмат чаго, што патрэбна ў медыцыне. Які ваш прагноз, што будзе з сістэмай аховы здароўя Беларусі, калі іх санкцыі, ну, у поўную моц вступяць у сілу? Ну, от першае, пра што вы ўжо казалі, што дактары проста не змогуць нават ездзіць на перакваліфікацыі, так, гэта ўжо немагчыма апошнія некалькі гадоў. Якім чынам гэта ўсё адаб'ецца?
Ну, это будет постепенно плановое уничтожение оставшейся медицины в Республике Беларусь. Причем это делают не обычные граждане, да, это делают люди, которые за это абсолютно никак не понесут никакой ответственности, к сожалению, потому что этих людей не смогут наказать люди, которые тоже пытаются уничтожить саму Беларусь, да, то есть тут все завязано, и выхода из этого, к сожалению, на данный момент я не вижу никакого.
Хотелось бы завершить размову не у таким пессимистичным ключе, а накольки магчыма с оптимизмом некоторым хотя бы. Что вам дает надею и веру теперь?
Ну, я когда переехал в Украину и начал работать в Украине, я, конечно, еще тешил себя надеждой на то, что я когда-нибудь смогу вернуться в Республику Беларусь, потому что это достаточно такой большой пласт жизни, который у меня остался там, и какой-то и, там, не знаю, физической, и эмоциональной. Но теперь, когда я со стороны вижу, уже находясь тут в Польше, что делается в Республике Беларусь, что делается в Украине. Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь вернуться в Беларусь, и вопрос, для чего я буду туда возвращаться, да, когда меня там абсолютно никто не ждет, когда меня там считают каким-то нехорошим человеком, ну, для чего это нужно?
Так будет не завсёды.
Я думаю, что очень многие люди, которые уехали из Белоруссии, которые потратили достаточно много сил, энергии, времени на какую-то адаптацию за пределами, не смогут вернуться и начать заново что-то выстраивать. Очень обидно слышать от белорусов в Беларусь их сомнения по возвращению обратно.
Дякую вялікі за компетентны каментар, за ваше меркаванне. Гэта быў доктар, траўматолог-ортапед Рустам Айзатулін, адзін з каардынатараў Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Дякую вам вялікі, усяго найлепшага.
Вам тоже всего хорошего. До свидания.
До побачення.
Вы слухалі падкаст «Радио Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.